парнем. Адам, что-то надо трогать там?
Да лучше не трогать. Презентация, она также идет.
Как мы поймем, что она подхватила?
А просто
набери прикурник.
А как нам вот смотреть? Презентация. Завтра учится на какие-то вопросы ответ, будут там в Интере, там люди что-то из региона.
Нет, так не будет. Мы решили, что соберем.
Ну да, просто на момент смысла не презентации.
Простите, Прошли, девушка, ты проем занял.
Все, да, пошла уже трансляция.
Супер. Спасибо большое.
Уважаемые гости, сегодня мы начинаем цикл лекций «Теория и практика противодействия коррупции. Краткий курс», который задумали совместно мои коллеги из лаборатории, проектной учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики и коллектива более, так сказать, расширенного коллектива Центра Transparency International Россия. В этом названии цикл научно-экспериментальных лекций «Теория и практика противодействия коррупции», наверное, самые важные слова – это то, что мы впервые попробуем, если вы видели анонсы на нашем сайте, мы попробуем прочитать некий такой коллективный курс, да? Когда курс читают специалисты, которые имеют опыт и знания в разных сферах, связанных с изучением коррупции, измерением коррупции, пониманием коррупции и осмыслением того, что с этой коррупцией делать. Просто до какого-то момента, скажем так, сквозные курсы, лекции, связанных с коррупцией, противодействием коррупции, ну, читали разные преподаватели. Читал присутствующий здесь Юлия Анатольевич Несневич, Антон Петрович Поминов, я читала, но в какой-то момент мы поняли, что нам будет интересно совместить, да, знания каждого из нас по той или иной теме, которую каждый из нас считает своей главной темой, и попытаться сделать коллективный курс. В этом, собственно, его экспериментальность, потому что при всем том, что мы все работаем вместе, кто-то вместе там 10 лет, кто-то 8 лет, все-таки точки зрения у нас разные. И мы хотим посмотреть, что получится на выходе, с учетом того, что, имея общее представление о том, что такое коррупция и как она выглядит в российском разрезе, все равно в нашем коллективе по многим вопросам ведутся большие споры, ведутся большие дискуссии. И мы решили вот какую-то часть этих споров, часть этих дискуссий, может быть, разрешить, а может быть, усугубить, через вот эти самые курс лекций, который будет читаться вот, начиная с сегодняшнего дня и до конца года. Фактически каждый... Учебного года, да, конечно, учебного года, поскольку мы в стенах вышки, я не думаю, что это надо как-то особенно уточнять. А что второе важное составляющее в названии нашего курса – это практика. Конечно, мы не могли подойти к этому вопросу иначе, по той простой причине, что наша лаборатория волею ученого совета и ректората называется проектно-учебная лаборатория, то есть проектная лаборатория, то есть практика. То есть наша задача, в первую очередь, наше студенчество, наше подрастающее поколение научить каким-то практическим вопросам. Понимание коррупции, противодействие коррупции. Но, конечно, эта практика не отрывна от теоретического осмысления этого вопроса. И третья задача этого курса и моей лекции, мы решили, что это будет попытка каждого из нас, ну, в хорошем смысле, поставить перед собой вопросы, которые раньше не ставились. Попытаться выйти за пределы того, что мы, в общем-то, довольно рутинно осмысляем, рассказываем, читаем. Тем более, что текущий момент в социальном, экономическом, политическом развитии нашей страны, в общем, предоставляет широкие возможности для переосмысления многих вещей, связанных в том числе с коррупцией, с местом коррупции в нашей жизни. И кто-то занимает здесь крайне радикальную точку зрения, считая, что коррупция ответственна за все, а кто-то занимает другую, полярную, но тоже радикальную точку зрения, которая связана с тем, что все, что вокруг происходит, является питательной средой для коррупции. И вот именно об этом будет и моя сегодняшняя лекция. Я сегодня при вашем активном участии, я надеюсь, при участии наших коллег в регионах, которые сейчас вместе с нами смотрят эту лекцию, а у нас сейчас на связи Тверь, и наши коллеги в лабораториях, в наших приемных, в разных регионах страны, то есть они тоже это все смотрят, и мы решили вот таким интерактивным образом попытаться разобраться с поставленным вопросом. И вопрос номер один, который, как вы догадываетесь, задается нам регулярно, особенно совсем недавно была очень забавная у меня ситуация, когда мне позвонило какое-то очень уважаемое известное радио в связи с подписанным на днях национальным планом по противодействию коррупции, который президент указом утвердил. И в течение 20 минут они меня сейчас спрашивали, а вот обучение противодействию коррупции, а вот учебники, а вот курсы, а вот измерения, а вот декларирование, а вот такие методы противодействия коррупции. Значит, я как честный человек, значит, на все это отвечаю. И уже когда практически закончилось вот это все это время, они мне в конце спрашивают, уже в конце фактически попрощавшись, кстати, Елена Анатольевна, что такое коррупция? Я говорю, а о чем мы с вами разговаривали 25 минут? Я вам что-то рассказывала, вы относительно чего это все слушали, да? Относительно какого явления вы вот все, о чем я рассказывала, воспринимали? Они говорят, ну мы не знаем, но коррупция это такая штука, это когда все воруют. И вот эта вот первая такая вот мифологема, с которой мы сталкиваемся, это мифологема, связанная с тем, что все плохое в нашей жизни, что мы можем и не можем объяснить, с некоторых пор называется коррупцией. Может быть, в смысле, в первую очередь, лингвистической точности, да, языковой точности, нам с этим надо навести порядок. И поэтому мы немножко посмотрим назад, в ту часть понятия коррупции, прежде чем попытаться понять, почему в наше время в России вот все плохое, что мы видим, люди склонны называть коррупцией, правы они, не правы, кто виноват и что делать, посмотрим на полшага назад. И если мы посмотрим на полшага назад, мы обнаружим, что классическое определение коррупции, которое закреплено многочисленными конвенциями, многочисленными международными и российскими документами, при всей своей простоте, оно тоже оставляет огромный простор для самых разных толкований. Потому что классическое определение коррупции, злоупотребление должностными полномочиями и должностными возможностями в личных целях не всегда было таким. Еще буквально 10 лет назад именно это же, используемое в первую очередь для теоретических работ по исследованию коррупции, определение звучало как злоупотребление служебным положением в личных целях. И вы можете найти огромное количество научных работ, исследовательских работ, в которых так и написано. Коррупция – это злоупотребление служебным положением в личных целях. Потом каким-то очень плавным действием у нас возникают должностные полномочия и должностные возможности. Это вторая часть этой истории. Третья часть всей этой истории связана с тем, что Россия, ратифицировав конвенции ООН против коррупции, конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, конвенцию ОЭСР и очень многие другие конвенции, согласилась с закрепленным в международном праве определением коррупции. Abuse of public office for private gain. И мы, когда посмотрим на public office, то мы обнаружим, что это и не вполне служебные, и не вполне должностные. Да? Это некий публичный офис, да? Это некие публичные полномочия. И тут у нас возникает первая группа вопросов. Так о каких полномочиях идет речь? О служебных. Мы все очень хорошо понимаем, что такое служебные полномочия. О должностных. Это очень близко к служебным, но не одно и то же. А уж если говорить про публичные, то это опять-таки, наверное, и служебные, и должностные попадают под определение публичных полномочий, но не исчерпываются ими. Но главная часть остается неизменной, в личных целях. И это очень важная история понимания, что такое личные цели. Кто такой коррупционер и что такое коррупция, в конечном итоге сводится к тому, что в истории с коррупцией всегда есть человек. То есть в любой истории с коррупцией всегда есть физическое лицо. И в этом смысле разговоры о том, что это там коррупция погребла под собой такую страну X, да, или коррупция лишила будущего страну Y, они такие, конечно, очень правильные с точки зрения пропаганды, агитации, популистических лозунгов, но это крайне важная вещь. Понять, что если мы понимаем коррупцию как злоупотребление должностными, публичными полномочиями в личных целях, то там должен быть человек. Не бывает коррупции без фамилии, имени и отчества. То есть это может быть один человек, это может быть два человека, это может быть три, а может быть даже целая группа большая людей. Но это не некие неведомые эфемерные субстанции, да? А это конкретные люди с руками, с ногами, с именем, с фамилией. То есть когда говорят, то есть фраза «коррупция погребла под собой страну X» или «коррупция лишила будущего страну Y», звучать это должно, как Иванов, Петров, Сидоров или Джонс, Питерс, Смайлз. Лишили будущего страну Y. То есть это действие какого-то человека или какой-то группы людей. Соответственно, в понимании коррупции мы всегда должны учитывать, что это действие не берется без прямого человеческого участия. Второе, что важно в понимании коррупции, это вот одна из моих любимых картинок про общество, да? Что коррупция не бывает в безвоздушном пространстве. Она бывает вот в той самой стране X, да? Или в стране Y. То есть она не бывает в неком вакууме, она не бывает где-то на пути между Землей и Луной, то есть всегда некое общество. И общество каким-то образом с теми явлениями, которые мы называем коррупцией, соотносится. Это картинка 19 века, и она звучит так. Кто украл общественные деньги? И они все по кругу говорят, это он, да? Это вот какая некая картинка, такой традиционный, и тут помечено, что там и судья, и прокурор, и банкир, и простые люди, и журналисты. То есть общественное участие, общество, которое живет в некотором или создает, или живет в некоторой системе понимания и восприятия коррупции. И надо сказать, что в самых разных обществах, а в наших в данном смысле не исключение, представление о том, как общество соотносится к коррупции, очень здорово менялось. То есть еще на моей памяти были в моде и в главном тренде теории связанные с тем, что коррупция – это не общественный, а чисто институциональный феномен. Потом были теории, опять-таки в тренде, что это не столько институциональный феномен, сколько общественный феномен, связанный с кризисом доверия в обществе. И что этот кризис доверия в обществе, вот он здесь уже более чем наглядно отражен, он каким-то образом сказывается, в свою очередь, на институтах, на экономике, и что каждый из здесь участвующих, а мы уже сказали, что это отдельно взятый человек, он через себя, пропуская вот этот вот кризис доверия в обществе, кризис ценностей, он создает питательную среду для того, чтобы возникло то, что мы называем роль института в коррупции, то бишь государство в первую очередь, и мы для простоты сегодня поговорим о государстве, хотя могли бы поговорить и о бизнесе, и о многих других вещах. И это третий соучастник нашей истории, где мы видим в коррупционном явлении человека, мы видим общество как питательную среду, и мы видим государство. В данном случае государство, как вы видите, представлено судьей. Это знаменитейшая гравюра, которая называется «Скоррумпированного судьи снимают кожу, чтобы обить ею кресло для следующего судьи». Была такая практика средневековая, как вы знаете, которая исходила из того, что внутри института все коррумпированы. И что единственный способ борьбы с коррупцией – это максимально сильно и максимально рано напугать каждого служивого, в данном случае судью, с тем, чтобы он какое-то время боясь, ну, в общем, ты будешь бояться, сидя на кресле, которое обито кожей твоего предшественника, ты какое-то время будешь воздерживаться от таких же практик. Но это не значит, что мысли о них у тебя не возникнут. Потому что данная гравюра, у нее есть приписка «во устрашение последователям». То есть каждый последующий, в общем-то, какое-то время боялся, а потом переставал. Да? Потому что что наводит нас на мысль, что каким-то образом чистый прагматический подход к тому, что коррупция побеждается безупречно работающей системой наказания, ну уж куда уж безупречнее, да, и коллективного испуга служивых, она как-то не очень работает. Но в данном случае нам очень важна роль государства. То есть у нас есть теории, и у нас очень много таких теорий, в том числе, которые относятся к работам моих очень близких коллег и моих очень близких друзей, которые исходят из того, что забудем про человека, забудем про общественный контекст. Коррупция – это имманентно присущее государственным институтам явление. Везде, где есть государство, везде, где есть взаимоотношения чиновника и бизнеса, чиновника и гражданина, возникают коррупционные отношения, и в наше время, не только в России, но и за рубежом, эта теория приобрела такую формулировку, что коррупция – это структура управления оппортунистическим поведением в публичных институтах. Что это некая структура управления неких вторичных, темных, скрытых форм, которые существуют в публичных институтах. И что, поскольку это имманентно присуще тому, тем государственным структурам, которые мы осмысляем с точки зрения неоинституционализма, то, соответственно, оно там есть. И вот это вот общественный контекст и человеческий фактор, и таких работ вы можете найти огромное количество в современной экономической, в современной институциональной, политической литературе, что это, соответственно, связано целиком и полностью с качеством и спецификой функционирования государства. У меня каждый божий раз, когда я встречаюсь с моим коллегой, который руководит Transparency Великобритания, происходит спор. Ну, наверняка, он руководил, это такой очень известный ученый, написавший две большие книги, Лоренс Колкрофт, он продолжает утверждать, когда я ему говорю, что это комплексное явление, имеющее системный характер. Он говорит, нет, это специфические формы проявления неэффективности систем государственного управления. При том, что мы с ним ближайшие коллеги и друзья, да? Но он оценивает это со своей точки зрения, с точки зрения вот этого институционального подхода, что вся наша коррупция, говорит он мне, и он видит ее через британский опыт, она связана с качеством института и с эффективностью институтов. Я ему говорю, что я свою коррупцию, свою, которую я знаю лучше, чем любую другую, хотя я знаю какие-то другие тоже неплохо, я свою коррупцию все-таки вижу как системное явление, в которой необычным образом соотнеслись человек, общество и государство и породили некую новую форму общественного явления, которая не похожа на вот эту вот классическую коррупцию, где отдельно взятый человек, руководствуясь своей алчностью, совпадает с государственным органом, в котором доминируют полномочия, где у чиновников есть возможности распоряжаться либо жизнью, либо собственностью, либо иными важными элементами жизни того или иного гражданина или предпринимателя, и где общество позволяет этой системе существовать. Вот я вижу через вот эту триаду, но эта триада в моих старых лекциях, в моем старом подходе, она в общем, на этом и заканчивалась. Алчность, полномочия, излишние полномочия, минус общественное участие, минус гражданский контроль, минус участие общества или плюс общественная апатия. И, в общем-то, на этом можно было бы ставить точку и дальше разбирать каждый элемент по отдельности. Но, как я уже сказала, текущие события, я имею в виду сейчас, а я имею в виду год, два назад, но и сейчас особенно, они, в общем-то, поставили перед нами вопрос, на который очень важно попробовать найти ответ. Попробовать найти ответ с помощью вот такого коллективного процесса осмысления того, куда и каким образом развились вот эти вот элементы, которые, мне кажется, и многие мои коллеги соглашаются, важнейшими элементами этой самой структуры, элементами вот этой вот коррупционной триады. Три составных части и три источника, да, коррупционных проявлений в обществе. И, соответственно, мне важнее посмотреть на Россию. То есть можно посмотреть на многие другие страны, и я такой вот экспериментальный опыт делала, смотрела на, как работает эта триада на других странах. И обнаружила, что в принципе работает. Другое дело, что на нашей специфике, на нашей сегодняшней ситуации, на нашем человеке, государстве и обществе это как-то наиболее интересно и наиболее сложно понимать и видеть. Потому что что у нас получается в результате? У нас появляется человек, некий наш соотечественник сегодняшнего момента, да? Некий наш соотечественник, гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Российской Федерации в 2014 году. Мы про него многое вроде бы знаем, многое представляем. Наши социологи разных направлений работают как часы, да, поставляя нам сообщения о предпочтениях, о стремлениях, но я перелопатила где-то, наверное, с две дюжины исследований, посвященных самым разным оценкам российского человека, да, вот, который у меня в уголочке этого вот конструкции про коррупцию стоит, но я нашла очень много всяких разных параметров, и, может быть, присутствующие здесь коллеги меня подправят и скажут мне, ты не там искала, вот есть такое исследование, которое четко это оценивает. Но я не нашла ни одного исследования, которое бы сколько-нибудь полно, какой-нибудь относительно серьезной выборки рассказало мне о том, как относятся граждане Российской Федерации к таким понятиям, как честь, долг, достоинство, ответственность и совесть. Я знаю, как, какие команды они любят футбольные. Я знаю, как они относятся к президенту. Я знаю, как они относятся к Крыму. Я знаю, как они относятся к правоохранительным органам, к Соединенным Штатам Америки, к напиткам газированным и напиткам негазированным. Но как они относятся к тому, что сформулировано в системе, что такое хорошо и что такое плохо, что мне важно для понимания отношения человека к вопросу, а вообще надо ли бороться с коррупцией, вообще коррупция это хорошо или плохо? Для этого мне надо понять, что россияне думают про 5 понятий: честь, долг, достоинство, ответственность, совесть. Я нашла одну одинокую работу 2012 года из Ранхикса, где очень-очень издалека мне сообщили, что российские граждане сформировали толерантное отношение к нарушениям и отклонениям, девиациям морального порядка, создав систему восприятия коррупции как нормы общественных отношений. Там не было ссылок, откуда человек, ну, то есть человек сам сделал такой вывод, да? То есть не дается ссылок, а с чего бы он это так решил? Ну, он, видимо, это решил, ну, из своего личного, бытового, какого-то эмпирического опыта. Соответственно, мы не очень знаем про какого-то вот этого гражданина, который как-то участвует в коррупционных отношениях. Смотри, как мы знаем, опять-таки, на своем личном бытовом уровне. Мы с кем-то общаемся, мы с кем-то разговариваем. У нас есть кусочки исследований про очень маленькие группы людей. Там, про малых предпринимателей. Вам нравится или не нравится коррупция? Но, опять-таки, это вопросы про коррупцию, а не про честь, долг, достоинство, ответственность и совесть, да? Вот эти моральные не императивы, а именно понятия, которые нам со знаком плюс или со знаком минус позволят понять, а вот то, что является предпроизводной, которая позволяет человеку абсолютно без всяких колебаний включаться в коррупционные отношения, я имею в виду алчность, да, она вот произрастает из-за недостатка чего? Из-за недостатка каких вещей? И очень легко было в моих старых лекциях тут говорить про, что в центре вот этой истории стоит искаженная полусоветская, недоразвившаяся российская новая ментальность, новые отношения. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть отсюда, и система ценностей, скажем так, как это у меня было, недоедавший в конце 80-х комсомольцев, да? Которым ну, уже многого хотелось, но немногое моглось. И в силу открывшихся возможностей, в разрушившейся системе старых ценностей, в несформировавшейся системе новых ценностей, они построили те ценности, которые сегодня мы имеем. То есть, с одной стороны, удивительно наблюдать, что, и этот тест я провожу на молодежных аудиториях довольно регулярно, используя и повторяя поговорку, которую старшее поколение, конечно, помнит. Да? Вот отношение между человеком и институтами и его как бы общественное одобрение этого поведения через, в общем-то, довольно одну короткую фразу. Я, когда ее первый раз опробовала на студентах третьего, по-моему, курса или второго курса, я была удивлена, что они ее понимают. Более того, они находят ее смешной и отчасти правильной. Поговорка звучит так: неси с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Поговорка, которую мы помним, которая где-то на задворках моей памяти осталась из довольно значительного куска моей жизни, которая я прожила в иной общественно-политической формации. Но удивительно, что здесь человек, государство, государственные отношения и общественное одобрение, побудительная форма, да, неси с работы каждый. То есть это некая, один человек обращается к другому человеку и призывает его вести себя так, как, ну, наверное, правильно себя вести. Удивительным образом я обнаружила, что мои молодые соотечественники сегодня очень хорошо понимают, о чем идет речь. И абсолютно никоим образом не видят невозможным, не находят невозможным, исходя из того, что мы проговариваем после того, как мы об этом впервые начинаем говорить, не видят ничего невозможного, экстраполировать эту же форму поведения и сегодня. Правильно? Ну, а что такого? То есть неси с работы каждый гость, здесь хозяин или гость, неприемлемо или неприемлемо сегодня? Приемлемо, говорит мне какая-то часть колеблется. Но у меня по-прежнему нет социологически выверенных и каким-то образом подтвержденных данных о том, а сколько тех, для кого это приемлемо, сколько тех, для кого это неприемлемо. И отсюда вытекает вторая проблема. То есть не очень понимая...
Здравствуйте.
Да, конечно. Не очень понимая вот в этой истории, что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения нашего сегодняшнего соотечественника, а потом мы же не говорим, что нельзя усреднять. Но хотелось бы знать, да, вот по этим 5 параметрам, что там происходит в каждом отдельно взятом человеке. Потому что если мы не поймем, мы не поймем, что у нас происходит с обществом. Потому что внутри общества мы обнаруживаем разнополярные, абсолютно разнополярные направления относительно вот этого вот выбора, морально-этического выбора, институционального выбора, какими мы хотим быть. А это опять-таки напрямую связано с нашим восприятием коррупции. Потому что, когда говорят, мы не хотим быть Европой, это значит, что мы не хотим, чтобы у нас работала Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. То есть, потому что нельзя часть европейских ценностей взять, а часть не взять, да, так не бывает. В данном случае речь идет, ну, именно о выборе. Или когда мы говорим, да, мы хотим быть Европой, надо иметь в виду, что Европой придется быть в том числе и в части довольно жесткого регламентирования, например, поведения бизнеса. А нам же хочется как? Нам хочется, чтобы хорошее взять, а нам мешающее, ну, как-то отодвинуть. И получается не вполне понятные, а уже никакой, не кто я, а какие мы. То есть личные, не сформулированные, не проговоренные личные ценности, которые проявляются вот в этом поведенческом стереотипе отношения к взяточничеству, к коррупции. Сейчас вот будет защищать ВКР одна из моих студенток. Вот она задавала вопрос, ребят, а вы на факультет государственной службы зачем идете? Вот зачем 18-летний, 17-летний студент идет на факультет государственной службы становиться чиновником? Вот зачем? Зарплаты маленькие, да, сразу после выпуска. Ответственности море. Пока ты молодой специалист, на тебе ездят все, ты за все отвечаешь, да, пишешь бумажки. Но идут так, что конкурс самый большой куда у нас? Туда. На государственную службу. Зачем они идут? Какие ценности их туда манят? Какие возможности их манят? Эти ценности и возможности, они вот лежат в сфере осмысления. А какие мы, какой я в системе наших вот этих вот отношений, как я могу занять это свое место и вот в этом поведении не выпасть из гнезда, да? Быть таким же, как все, но при этом еще и получать какие-то экономические, финансовые, карьерные возможности. И выясняется, что эта система отношений, она в принципе стимулирует человека двигаться по профессиональной линии, в том числе имея в виду возможность коррупционного поведения, да? То есть я уже в раннем юном возрасте закладываю себе дорогу, учитывая, что в принципе, если я буду заниматься коррупцией, как и все мои коллеги, это нормально. Это в нашем общественном осознание нормально. Может быть, не буду, потому что я сам по себе честный. А может быть, буду, если сложатся такие возможности. Почему может? Именно в силу не очень понятного нашего собственного представления о том, какие мы. Мы уважаем закон. Вот закон мы уважаем. Тут, значит, читаю, и даже пришлось по этому поводу писать, какой-то выдающийся предприниматель говорит: да мне ужасно, ужасно нравится, как у нас все устроено, в отличие от Запада. Потому что здесь 10 минут поговорил с ГИБДДшником, и все вопросы уладил, если что. А на Западе полдня приходится сидеть в участке и объяснять, что ты не верблюд. Правильнее, эффективнее, быстрее – это быстро решить вопрос. И заметьте, и это всем хорошо, правильно? Это удобно, это всем абсолютно хорошо. Уверяет нам не кто-нибудь, не человек с тремя классами образования, а человек, который очень крупный предприниматель, который обладает возможностью трибуны, и он это говорит людям, молодым людям, 16, 17, 18-летним людям, да, которые с него свою будущую жизнь пишут. Он стартапер, он создал один из самых крупных и успешных порталов в интернете. И, конечно, слушая это, молодые люди формируют, какое мы относительно вот этой ролевой модели. Они смотрят на таких вот, я даже, как видите, оставляю в стороне вопрос с правоохранителями, да, и с политиками. Я говорю о той части, которая изначально вроде бы должна нормальным образом, в смысле вот этих взаимоотношений и ценностных посылов, работать. А она не работает. А то, что произошло в последние месяцы, оно окончательно провело какой-то водораздел. Мы какие? Какие у нас ценности? Вот что вот здесь уже не в личном качестве у каждого, а в нашем обществе, если я напишу на транспаранте честь, долг, достоинство, ответственность и совесть, сколько людей за мной пойдут? Сколько людей за мной пойдут? А?
Нищие все пойдут.
Да, вот, плюс коллеги, наверное, из уважения. И то, наверное... Не сразу. Вот. А ведь это вроде... А если я лично при этом спрошу, вы что, считаете, что честь для вас лично бессмысленна? Мне скажут, нет, что вы. А долг? Ну, вроде бы есть, да? Мы же вот там в международной политике сейчас какой-то братский долг выполняем. Значит, что-то такое про слово «долг» есть. Что такое достоинство? Не оскорбляйте мое достоинство. Люди знают это слово, да, каким-то образом оно существует в нашем вокабулярии. Слово «ответственность» тут я не уверена. Я не уверена, что слово «ответственность» вообще присутствует именно в общественном у нас контексте. Слово «безответственность» – да, «ответственность» – нет. Ну а про совесть – это сложная категория, да? Это сложная категория, потому что она упирается в какие-то вещи, когда каждый начинает говорить о своем. И в конечном итоге мы приходим к тому, что из этого общества не могла не вырасти та система, которая нами управляет. Да? Но и по-прежнему мы, казалось бы, вот уж про что, а про наше государство, про наших чиновников, про правительство, мы все знаем. Вот кого мы и в научном смысле, и в политологическом смысле разобрали на атомы, на песчинки. И мы знаем, я искала вот сюда картинку, вертикаль власти искала, да, на слово вертикаль власти, я искала картинку. Вариантов вертикали власти с таким, то есть с деталями, штук 40 мне вывалилось, да, вот уже все описано. Эти вот сюда с этими, эти вот с теми, вот эти кружочки, кстати говоря, когда я искала картинку на вот эти 5 понятий, на моральные императивы, честь, достоинство, мне ответственность и совесть, мне выпала одна картинка. А вот на вертикаль власти мне выпало 40 разных картинок, и сбоку, и слева, и справа. Хотите сверху от президента вниз, хотите снизу от муниципалитета вверх. Все разобрано. Но вот спроси сегодня каждого из нас, а кто конкретно и каким образом нами управляет. Мы как-то очень, очень смутно себе представляем механизмы этого управления. Потому что, почему смутно? Потому что мы точно знаем, что вроде бы все украли, но при этом что-то при этом происходит, да? То есть вроде бы все украли, но при этом как-то, ну, дома еще не упали. Встает вопрос, а это еще как долго продлится? То есть вроде бы все украли, но Олимпиада прошла, да? Вроде все украли, но при этом какой-то минимум-миниморум жизненно необходимых потребностей удовлетворен. Как? Как соотносится вот эта огромная неэффективность и такое показное воровство наших чиновников, процветающих наших органов власти, с тем, что при всем при этом граждане в целом, какой там рейтинг у нас одобрения органов власти? 73, да? А у президента... А? Нет, у нас правительство 73%. 73. Последний 73. Вот как все украли, но мы всем довольны. Да? Все украли, еще раз говорю, все украли. Спросим с вами первый человек на Мясницкой, как у нас коррупция? Нам что скажут? Везде коррупция, да? Но при этом вы довольны своей жизнью? Да, вроде ничего. Одобряете деятельность вот, людей, которые нами управляют? Да, вроде одобряют. Вот как это устроено? Мы знаем об этом? И если мы посмотрим на всю вот эту историю коллективную от человека через вот это не очень понятное общее наше сегодняшнее «мы», к не очень понятной системе управления, которая у нас сегодня сложилась, и вспомним упомянутые мною три основных теории осмысления коррупции, которые первая исходит из верховенства институтов, что это институты порождают коррупцию. Второе исходит из того, что это система общественного доверия. Да? Если в обществе есть доверие, если в обществе есть некий консенсус, есть некие общие установки, тут все отсылают нас к низкому уровню коррупции, например, в странах протестантской этики. Да? Общая система общего доверия, институты такие же. Муниципалитеты, да? Префекты, правоохранители, а работают. Институты точно такие же. Какой-то другой набор общественных ценностей и те же самые институты, которые так активно сбоят в других случаях, они вдруг начинают работать. Соответственно, это вроде как про доверие, про ценности. И третья группа, которая связана вот с... Я тебе специально написала, я каждый раз буду вслух читать. Структура управления проституционистическим поведением в публичных институтах. Да? Вот мы посмотрим на все это, и мы вдруг обнаруживаем, уже минуя таким быстрым паровозиком теория, которая еще вчера или позавчера, напомню, на прошлой лекции, вот здесь же в Высшей школе экономики, год назад или полтора года назад, я говорила о том, о перерождении, да, о перерождении сущности российской коррупции. И где во главе угла у нас уже не коррупция не общественная, одобряемая, а система коррупционного вымогательства. Да? Что общественно одобряемая коррупция – это когда мы все согласны с тем, что у нас есть некий набор коррупционных отношений, и мы с этим живем, потому что таким образом нам проще справляться с окружающих нас неэффективностью этих самых институтов. Но потом возникает вот эта вот система коррупционного вымогательства, когда мы ни с чем не соглашались, но к нам приходят и говорят «дай», да, как в мультиках про этих вот птичек «дай». И нам говорят, за это заплати, хочешь открыть бизнес, заплати, хочешь, чтобы бизнес твой существовал, заплати, хочешь получить некую государственную услугу побыстрее, как в личном качестве, заплати, хочешь, чтобы тебя оставили в покое налоговые органы, заплати, хочешь, чтобы тебя оставили в покое социальные органы, там, в соответствующих случаях, заплати. И появляется вот этот вот элемент коррупционного вымогательства. Но оно вроде бы тоже не очень понятно, как существует вот здесь. Они все, они по вертикали, они по горизонтали, как они устраивают, они должны быть как у пчел, каким-то образом передаваться, да, вот этот вот паттерн поведения нечувственным образом. Вряд ли у них проходят семинары, да, по лучшей методике коррупционного вымогательства. Да? То есть они же вряд ли проводят какие-то летние школы коррупционного вымогательства. Да? Или там, я не знаю, спецкурс по коррупционному вымогательству. Вряд ли же, да? Но каким-то образом они все начинают действовать абсолютно одинаковыми методами. Как они передаются, как вот внутри этой общественной структуры передаются вот эти вот абсолютно идентичные навыки, абсолютно идентичные паттерны поведения. Да? Вот как оно устроено, мы про это тоже не очень хорошо знаем. Вряд ли из уст в уста. Потому что из уст в уста из Костромы во Владивосток довольно сложно. А какие-то новые методики, а там есть инновации, да? Они довольно быстро перелетают из одного уголка страны в другой уголок страны. И вдруг мы видим, откуда мы все это знаем, потому что у нас приемные есть, да? Нам люди сообщают, вот так бывает, и вдруг мы видим, что они каким-то образом, вот действительно, чуть ли не воздушно-капельным путем, да, переносятся по стране, преодолевая зачастую сотни-сотни километров наших бескрайних просторов. Значит, каким-то образом это связано с институтами. Это все-таки каким-то образом связано с институциональными особенностями. И вот тут у нас возникает предположение, что если мы исходили из человека, личности, и смотрели на то, что для человека важно в его повседневной жизни, мы вычленяем чаще всего вот эти две вещи про определенность, неопределенность, доверие, недоверие. И вдруг мы обнаруживаем, и пока еще опять-таки не вполне научно и данными подтвержденным путем, но это, я уверена, должно стать нашей задачей на ближайшее будущее, что недостаточность межличностного доверия, да, вот отсутствие вот этого вот доверия между элементами общества на личном уровне, оно постепенно переходит в институциональное недоверие, отсутствие доверия институтам. Откуда мы видим личную неопределенность, которая трансформируется в институциональную неопределенность, и личную алчность, которая превращается в новую форму коррупции, которая, как мне представляется, вполне может называться как система институциональной алчности, где это уже не потребность отдельного человека в незаконном обогащении, а потребность целого института в формировании системы взаимодействия с обществом, которое все еще не определилось в своих предпочтениях, именно коррупционным способом. И если мы посмотрим на сегодняшнюю нашу текущую коррупционные отношения в России, не просто с точки зрения, ой, у нас здесь системная коррупция. Системная, значит, поразившая системным образом все сферы нашей жизни. А именно коррупцию системную, но в центре которой стоит именно эта институционализированная алчность, когда и молодежь идет в эти институты для того, чтобы, став частью институтов, потреблять некое с одобрение общества, некое количество общественных благ и управлять таким образом, чтобы общество, зная о том, что ты воруешь, что ты забираешь в свое личное пользование значительную часть общественных благ, одобряло бы твои действия. То есть это новая система каких-то вот ценностно-институциональных взаимоотношений, которая перед нами ставит вопрос, а что, собственно, со всем этим добром делать? Потому что плохая новость заключается в том, что все конвенции и все нормы закона написаны для классической коррупции, да? Где нету такого норм закона, которые бы учитывали в полной мере вот эту мутацию коррупции в сторону коррупционного вымогательства и в сторону основной линии институциональной алчности. Практически все законодательство о противодействии коррупции, а мы, многие здесь присутствующие, я знаю, в той или иной степени принимали участие в написании или в развитии, или улучшении всего нашего законодательства, которое, как вы знаете, ему сколько, мало лет, да, 2008 года первые кусочки законодательства именно о противодействии коррупции появляются. Оно сводится, в общем-то, к понятному набору действий. И нельзя сказать, что эти действия не осуществляются. Да? Вот мы берем упомянутый мной в начале лекции национальный план по противодействию коррупции. Вот поверьте, все, что там написано с точки зрения теории, абсолютно правильно. Вот все, что там написано, надо делать. Надо учить, надо проверять декларации, надо ужесточать наказания, надо запретить тут, надо запретить там. Там нет ни одного в теории неправильного слова. То есть все это абсолютно так надо делать. Но я не вполне уверена, что в нашей стране. То есть это все очень-очень вот правильно, как бы если бы у нас была какая-то вот, есть такая компьютерная игра, молодежь тоже играет, Sims, да? Вот мы нарисовали страну, там город, и вот мы им управляем, и для него мы делаем некую антикоррупционную стратегию, антикоррупционный план. Там люди отчасти похожие на нас. Но для них это все бы работало. Но в нашей ситуации, в ситуации, когда если мы согласимся с тезисом, что мы имеем дело с системной коррупцией, в центре которой вот это вот выстроенная, одобряемая обществом, институционализированная алчность, то я не вполне уверена, что начинать надо вот с того, что там прописано. Там очень правильно написано одно словосочетание. Создание нетерпимого отношения к коррупции. И мой вопрос, и там написано, поручить, там даже кому-то написано, поручить таким-то и таким-то создать нетерпимое отношение к коррупции. У меня вопрос ко всем присутствующим и намного дальше. У кого? У кого должно быть нетерпимое отношение к коррупции? Там дальше написано, создать образовательные курсы для людей, чтобы выработать у них нетерпимое отношение к коррупции. Как вы думаете, студент, которому будут читать курс о нетерпимом отношении к коррупции, который поступил в этот вуз за взятку, такая история с обязательным курсом о нетерпимом отношении к коррупции, она сработает? Она вообще для чего-то сработает? Ну, понятно, что для зарплаты того, кто будет читать этот курс, сработает. А вот для создания нетерпимого отношения к коррупции, то есть мы берем человека вот из всей этой истории, как мы ее понимаем, приводим в эту учебную аудиторию и говорим, а теперь, дружок, мы тебе сформируем нетерпимое отношение к коррупции. Я не уверена, что это сработает. И отсюда у меня вопрос, а как сработает? Есть версия, исторически проверенная, многими странами, там, от Сингапура, любимого нашими руководителями борьбы с коррупцией, до многих других стран, что можно попытаться исправить все сверху вниз. Элиты вдруг в какой-то момент, у элит действительно возникают вот какие-то смутные представления о долге, достоинстве, совести, ответственности и порядочности, да? И вдруг изнутри элит рождается некая группа, президент, как в случае с Сингапуром, да? Или группа внутри элит, как в той же Великобритании и Штатах в свое время. Или один одинокий судья, как в Италии, перед честными руками. Или один одинокий прокурор, как с Хосе Укасом в Перу. Да? Вдруг возникает что-то наверху, что вдруг каким-то образом, опять-таки по системе полу, как у пчел, да, вот этим внечувственным образом, начинает воздействовать, видимо, в силу своей харизмы, в силу своей убежденности в том, что он делает, и, видимо, в силу того, доверия общества к тому, что он делает, он сверху вниз начинает продвигать то, что до этого казалось невозможным. Ну и, наверное, непосредственными методами курса о недопустимости коррупции, да, то есть какими-то иными методами начинают трансформировать общество в сторону некого консенсуса о ценностях и о том, что делают институты в этом обществе. Можно так? Можно, видели такие истории. Можно снизу вверх, да? Ничего приятного, а мы с вами жили, да? Вот тут, в общем, изрядное количество людей, которые жили и в 91-м, и в 93-м. Ничего вот так вот чисто в бытовом смысле приятного для людей, ну, в массовом количестве. Для кого-то лично может приятно, а вот массовое революционное потрясение снизу вверх, вот в историческом опыте России и многих других стран, ничего хорошего не происходит. Более того, никаких гарантий, что следующий режим будет менее коррупционным, вообще, в принципе, не существует. Это называется, как карта лежит. Кто первый в кабинет вбежит. Абсолютно рано или поздно всегда так. Невозможно в массовой революции встроить гарантии некоррумпированности последующего режима. Нет никаких эмпирических данных, что это каким-то образом можно спрогнозировать. Что даже какие-то революционные массовые выступления, которые начались именно на волне борьбы с коррупцией, приведут к власти именно некоррумпированной элиты. Не существует такой гарантии. Может да, может нет. Чистой воды рулетка. И третий путь. Постепенный общественный рост. В общем-то, у нас не богато с выбором тут. И, скорее всего, здесь надо было бы поставить большой знак вопроса. Но у меня есть как бы свое представление о том, на что может быть направлен этот третий путь. Я, честно говоря, об этом мало с кем пока еще дискутировала, дебатировала. И, пожалуй, сегодня будет первая попытка об этом поговорить, ну, сколько-нибудь большой аудитории. Дело в том, что мы последние годы в той или иной степени говорили обо всем, о чем я сказала, да, в своих аудиториях. Ну, наверняка все говорили, да, в своих аудиториях говорили об этом, об институтах, о ценностях, об общественном развитии, о политическом развитии, о мутации коррупции, о методах противодействия коррупции, о том, надо ли снизу, надо ли сверху. С кем мы говорили? Мы занимались последние несколько десятков лет убеждением убежденных. Мы говорили обо всем этом внутри своих собственных сторонников и людей, которые более или менее так же, как мы думаем. Антикоррупции я начинаю учить. Я только поймала себе на мысли, что я 8 лет читаю курс «Основы противодействия коррупции» студентам Высшей школы экономики, которые, пожалуй, меньше любых других студентов в этой стране сталкиваются с коррупцией в системе образования. Меньше. Не сталкиваются, а меньше любых других студентов в этой стране. Если сравнить с медицинскими, если сравнить с моим альма-матер МГУ, в разы меньше. В разы меньше. Получается, что я учу отобранных студентов, да, с позитивным антикоррупционным опытом. Я общаюсь и разговариваю с людьми в значительной степени и на научно-осмыслительные темы, научные темы коррупции, с людьми, которые так или иначе, так же, как мы, представляют вот эту систему ценностей в первую очередь. Когда мы читаем публичные лекции, нас же приглашают, как правило, кто? Кто уже заинтересовался этой темой. И мысль о том, что мы что-то делаем не так, посетила меня, когда ко мне пришли где-то с полтора месяца назад футбольные болельщики. Вот самые настоящие футбольные болельщики клуба, двух клубов «Химки» и «Торпедо». Настоящие ребята из подмосковных окраин, говорящие на весьма специфическом русском языке, имеющих весьма специфические представления о том, как достигается справедливость в обществе, которые сказали, что они хотят бороться с коррупцией и попросили меня срочно научить, потому что им надоела коррупция в структурах клубов, за которых они болеют, потому что там все украли, и надо срочно навести порядок антикоррупционный. И вдруг я поняла, что я совершенно не представляю, как с ними разговаривать. Потому что устремление у них явно туда же, да, в какую-то Россию без коррупции. Они хотят, чтобы коррупции стало меньше. Но я понятия не имею, как с ними разговаривать. И что им предложить, потому что они говорят, вы нас быстренько научите, а мы потом пойдем и разберемся. Мысль о том, как они будут разбираться, ввергла меня в некоторые паника. Но понять-то они хотят понять, как работает. Они, среди них есть там, и, в общем, ребята с образованием, но они немножко, ну, другие. И вдруг я поняла, что мы совершенно не занимались разговором о коррупции, о ценностях с теми, кто немножко выпадает из нашей собственной социальной страты. И когда потом все спрашивают, а как так получилось, что мы одобряем одно, они, какие-то они условно одобряют другое, и, может быть, не хотят борьбы с коррупцией, я теперь в этом не уверена. Может быть, мы просто с ними не говорили, может быть, мы не нашли вот этот самый третий путь, вот с этими людьми, которые говорят, хотят того же, но говорят и мечтают об этом на каком-то другом языке. А мы не нашли к нему ключика. Может быть, действительно опрос надо проводить. Может, поэтому их нету. Среди вот этого молодого подрастающего поколения, которое так легко назвать гопниками, да? Сказать, о, какие ценности у гопников? Наверняка же у них есть ценности, а главное, от того, что мы назовем их гопниками, они не перестанут быть гражданами Российской Федерации, которые вполне, может быть, имеют свои ценности, про которые мы ничего не знаем. Может быть, мы не должны их спрашивать вот именно в категориях долг, честь, совесть, но в каких-то других лингвистических категориях, которые наверняка существуют. Просто мы создали серию штампов, мне кажется, для собственного удобства. Представления о нашем обществе, эти и эти, вот такие и сякие. Чем мы не очень, в общем-то, отличаемся от людей, которые оценивали советское общество. Недалеко от этого ушли. Так, хорошие и плохие. А именно поэтому, если мы разгадаем вот этот вот лингвистический код и начнем работать именно с теми слоями населения, не с убежденными, а с теми, которые хотят быть убежденными, но до которых мы пока еще не дошли, возможно, у нас что-нибудь и получится. Вот так я себе представляю выход из этой ситуации. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Спасибо. У нас вопросы есть? Там?
У нас есть один вопрос.
Онлайн?
Ну, он был передан онлайн.
Угу.
Давайте
вам. Давай. Спасибо. Ого!
Да, от декана.
От декана? Какие-то подготовки. Да. Федеральный закон не определяется коррупцией, дается не определение коррупции, а определяется коррупционное правонарушение. Это одно проявление коррупции, это 1% проявления коррупции. Это правильно? Стоит ли его заменить на такое? Коррупция – это подмена представителями власти, интересов общества, интересами частного характера. А по поводу определения коррупции, которая дана в федеральном законе, конечно, там перечисляется какой-то набор коррупционных деяний. Более того, они все носят материальный характер, а мы все знаем, что коррупция вполне может иметь и нематериальный характер, может вполне проявляться в нематериальных отношениях в обществе. Определение адреса. Есть нематериальные формы коррупции, такие как непотизм, кумовство, да, и многие-многие другие. Конечно, определение коррупции в федеральном законе надо менять. Менять ли на то определение, которое предложил уважаемый... Я не могу прочитать фамилию.
Давайте я прочитаю. Будотаров Саддном Михайлович.
Вот. Уважаемый Саддном Михайлович, может быть, и можно поменять это на такое, но давайте подумаем вместе. Мне кажется, что уж если менять плохое определение на что-нибудь, с чем мы согласимся, то надо как-то коллективным разумом попытаться выбрать лучшее, тем более, что мы никуда не спешим в этом смысле. Спасибо. Да, пожалуйста, представляйся.
Маджиевский, Европейский союз независимых журналистов, Люксембург. Скажите, пожалуйста, как вы взаимодействуете с фондом, вот, который работает в этом же направлении, Алексея Навального? То есть я могу сказать, что этот фонд очень популярный, значит, его читают многие, значит, и вас совместная цель, значит, поэтому есть ли у вас самодействие какое-то или нет. И второе. Вам не представляется ли, что, в принципе, единственный эффективный метод борьбы с коррупцией – это все-таки политический способ, значит, конкурентность в политической среде и, ну, в среде, там, скажем, информационного поля и все прочее. То есть бороться в тоталитарном государстве, в автократии с коррупцией – это все равно, что как бы бороться с последствиями, а не с причинами.
Спасибо. А с фондом борьбы с коррупцией мы взаимодействуем. Да, у нас регулярно дискуссионные клубы, ребята приходят. У нас был недавно дискуссионный клуб с Любой Соболь.
И будет еще один
как раз. То есть мы в рамках производственной необходимости сотрудничаем в полном объеме. А что касается вашего второго вопроса, бороться политическими методами. Вопрос, я пыталась как раз об этом говорить, как? Политическими методами снизу вверх или политическими методами сверху вниз? То есть все говорят, надо создать конкурентную политическую среду. Вопрос, кто и как ее создаст? Вот, допустим, с завтрашнего дня начнем. С чего мы начинаем? Что мы конкретно делаем для создания конкурентной политической среды? Завтра, не вообще, завтра.
Московский Майдан.
То есть мы собираем людей, а люди не хотят идти. Мы вдруг обнаружили, что люди как-то не очень идут на какие-то майданы, да? После дела 6 мая еще менее хотят идти, да? Как?
Нет, он марш мира показал, что...
Марш мира с детьми, хороший день по бульварам, это не Майдан. Не надо путать сущности. Как? Еще раз.
Можно просто глупый тогда вопрос в тему? А является ли рациональным борьбу с нарушениями такими же нарушениями? Потому что Майдан же, по сути, является нарушением. Сжечь покрышки в адекватном, хорошем государстве, по мне кажется, немножко иррационально. И нарушает закон. И бороться с коррупцией, нарушая закон с другой стороны, лично я не вижу в этом смысла.
Вполне может быть, что для кого-то это приемлемо. Понимаете, весь смысл заключается в том, что мы загнали себя в тупик, мы опробовали практически все методы. Мы опробовали все методы, и нельзя сказать, что не попытались делать какие-то и майданы, да, в силу каких-то политических особенностей после выборного периода. Вдруг обнаружилось, что как-то не идет, не работает. Поэтому я считаю, что то, что не работает, мы откладываем в кучку, опробованного не работает. Соответственно, вопрос, а что надо делать? Вот я как раз и сказала, что я обнаружила, что снизу вверх пока не очень получается. Сверху вниз мы пока не видим, кто бы там у нас такой образовался, да, такой Ли Кван Ю, такой раз из наших элит и выныривает. Кто это может быть? Какой Сидоров? Какой Петров? Не знает. Не существует, поэтому тоже откладываем, да, потому что это гадание на кофейной гуще. Соответственно, то, что мы лучше всего понимаем, это мы, люди, да? Мы смотрим друг на друга, и, соответственно, может быть, мы можем вырастить какую-то политическую конкуренцию и умение заниматься, если вы считаете, что только политическими реформами можно добиться антикоррупционных реформ, снизу вверх, там, где вот люди пошли на муниципальные выборы. Это длинный путь, но он опять-таки похож на этот путь работы с необычными людьми. Потому что, согласитесь, и муниципальные депутаты, которых мы сейчас видим, это не вполне себе белые пушистые такие ангелочки. Самые разные. Но надо учиться каким-то образом работать. И опять-таки это получается игра в длинную. То есть это не то, что завтра. Готовы ли мы понять, что это игра в очень-очень длинную? У меня тоже нет ответа на этот вопрос. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Да, представьте, чтобы я потом к вам обращалась.
Я зовут Екатерина, я к Высшей школе экономики очень последовательно отношусь, я юрист. Вопросов несколько.
Да, пожалуйста.
Когда вы отвечаете, меня просто остановить.
Хорошо.
Возможно, я несколько эскалирую, да, это не вечно моя позиция. Во-первых, я хотела бы уточнить, когда вы говорите о триаде общества, человек, государство, под человеком, человек это кто? Это
физическое лицо в понятии нашего законодательства.
Это коррупционер?
Нет, любой человек. Понимаете, любой человек, взяткодатель и взяткополучатель в равности.
Да, я для себя это как бы родила, что есть общество, есть государство, да, то есть есть человек как потребитель, да, один из группа, который хочет потребить, А другой, который как представитель государства, представляя его, у него есть этот ресурс, которым он может распорядиться.
Да.
Да, то есть именно вот...
То есть, понимаете, человек, он же вот как бы, он же не знает, когда он родился, кем он будет. Он будет бизнесменом, просто ну, каким-то индивидуальным человеком или государственным служащим. В данном случае, если мы говорим про ценности, нас интересует человек еще не очень-то точно, понятно кто. Но в дальнейшем он может для нашей темы стать либо взятка дать, либо взятка получать.
Ну да, но как бы это все-таки конкретно.
Да. Либо продукция.
Да. Это один потребитель ресурса коммуникационного,
да.
Другой.
Или производитель.
Да. Да. То есть это именно в этом аспекте. Да. А, хорошо, да. Я тебе объясню. Следующая ремарка. Я считаю, что все-таки нужно говорить об обществе вообще нашем. Да? Почему люди идут, молодежь, в органы власти управления, почему они хотят получить образование. Помните, в свое время, наверное, нашу с вами бытность, проводили исследование, что девочки хотели пойти в проститутки, а мальчики в рэкетиры.
Да.
Да, то есть это общественное мнение, сформированное средствами массовой информации, вообще как бы общая такая социальная среда.
Да.
Сейчас это изменилось, то есть все хотят быть успешными, быть богатыми, и в принципе, наверное, это неплохо, только никто при этом не хочет работать.
Да.
Или хотят получить это все здесь и сейчас.
Да, вот я ровно об этом.
Да, то есть нужно говорить именно, наверное, об обществе потребления.
Да, вот я ровно об этом, но согласитесь, что вот ровно то, что вы сказали, что абсолютно верно. Услышать в средствах массовой информации сейчас довольно затруднительно.
Значит, соответственно, не считаете ли вы, мне просто интересна ваша точка зрения, что то состояние коррупции и уровень коррупции в обществе является неким, я бы сказала, закономерным и диалектическим этапом развития общества, то есть через которое мы в любом случае должны пройти. Это как когда человек растет, у него там безумно болят коленки, да, там, или...
Я
то есть мы должны... Да, это объективно. То есть
иначе...
Да, конечно.
Вы знаете...
И это процесс как бы цикличный. Он был когда-то так же, как раздробленность и объединение. То есть есть какие-то такие общие процессы.
Вы знаете, я сама была поклонником этой теории. И где-то года до 2005-2006 я все считала, что вот наша нарастающая коррупция, она очень похожа... И даже поведение наших органов власти в отношении коррупции очень похоже на подростка, такого молодого человека, такого, который весь пупырями покрылся, но очень хочет, чтобы все его любили, да, но при этом он все время так и норовит соседу какому-нибудь, желательно мелкому, засвистеть в глаз, да, то есть проявить там и побряцать оружием, поиграть мускулами, да, и такое поведение очень странное и совершенно логически необъяснимое. Но, с другой стороны, после какого-то этапа, наверное, этот этап наступил в 2011-2012, ну вот в какой-то степени 2013, мы увидели консервацию этого поведения и эскалацию именно вот то, что называется девиантных форм поведения. Потому что такое впечатление, что вот этому молодому человеку понравилось законсервировать себя вот в этом возрасте и более того эскалировать, да, некие негативные черты, присущие этому вот периоду, и не меняться дальше, потому что в данном случае мы могли с вами прогнозировать, что дальше дальше увидеть какие-то потенциальные в нашем сегодня паттерны развития, которые ведут к улучшению ситуации, а их не видно.
Ну а критерий-то какой? Как бы, если вы только что сами говорите, что общество, в принципе, довольно.
Вот это и есть критерий. То есть мы не видим, что если, скажем, когда вы говорите, что мы в истории видели ситуации, когда раздробленность и так далее, мы видели все-таки некую цель, да, позитивную цель развития. Даже на самых негативных этапах или периодах развития там, нашего общества, не нашего общества, то вот сейчас не вполне понятно, именно если мы возьмем в центр нашего внимания вот эту вот внутреннюю политику, направленную на коррупцию, да, на ценностный ряд, на вот взаимоотношения в обществе, откуда коррупция произрастает, пока не видно, куда пойдет позитив. Все более и более становится модным именно коррупционный мотив поведения.
То есть не видно. Самую глобальную ситуацию, как вы считаете, до чего это может в самом худшем варианте довести? Вот прямо вот конечно это.
К развалу государства. Причем не в том идиотском смысле, в котором наши эти вот у нас любят эти есть политологи, такие, которые про кошмар пишут, да, что. Там, все. Нет, развал государства, когда просто люди приватизируют сферу управления Права государства не в физическом смысле, да, когда там почему-то все представляют, а именно приватизация сфер управления, сфер экономики, это уже сейчас происходит.
Ну, как бы это плохо или хорошо, да, опять-таки, на определение.
Мне кажется, что в смысле широких слоев населения плохо. Потому что
общество довольно, да, как бы.
Или, вот тут вот общество перестанет.
Здесь нужно, наверное, говорить о уровне социальной терпимости общества коррупционного.
Вот я и хочу, чтобы мы в рамках нашего вот этой новой попытки экспериментальных наших лекций поговорили для разнообразия ровно об этом. Не о какую еще одну статью в Уголовный кодекс записать, как обычно у нас представляется понимание коррупции, а именно про общество. Давайте поговорим, что конкретно в нашем обществе сделала, в общем-то, абсолютно неважным, сколько еще статей УК мы напишем. Ведь абсолютно сейчас неважно, вот так если честно, как мы увеличим на 3 года мы санкцию за крупную коррупцию и введем ли мы реестр регулирования там каких-то чего-то и чего-то.
Точно смотреть не нормы, а интегра применительную практику. Да. Да, статей может быть 1 000 000, а коррупционерам, да, всем таким самым известным, 8 лет условно. И всем
или вообще ничего. Или вообще потихоньку потратить амнистию, правильно?
Да. Да, есть деньги, чтобы адвокатам заплатить, да. И как бы еще и сотрудников, которые занимались проведением там оперативных экспериментов и всего остального, из чего как бы
их
посадить, чтобы другим неповадно было, да. Что называется. Потом еще такой
сколько
момент.
У вас еще вопросов?
Еще два,
отлично. Да. Давайте 2 ваших вопроса, да. И потом онлайн вопрос.
Угу. Меня интересует вопрос о положительной роли коррупции.
Да. Любимый вопрос, да?
Такой простой пример. Грубо говоря, я еду за рулем, из гостей, угу. Выпив угу. немного. Меня останавливает сотрудник ГИБДД и говорит, 50 000 рублей. Профилактически действует больше за руль, вряд ли я сяду пьяная. То есть это здесь и сейчас происходит. Как бы вот
знаете,
это...
вот это очень легкий вопрос. Это очень легкий вопрос, потому что профилактически для вас это подействовало однократно, когда вы успешно, заплатив эти 50 000 рублей, доехали до дома. А если бы, заплатив 50 000 рублей в том пьяном состоянии, отправляясь дальше домой, вы бы с кого-нибудь сбили насмерть и присели, то весь хороший для вас опыт коррупции превратился в негативный.
Ну и пойдя официальным путем, заплатив штраф за это, было бы, в принципе,
нет,
то же
нет.
Или бы, если бы откупился бы человек, который сбил бы вашего отца.
Но это намного дороже получается, да?
То нет.
Есть, если я пошла официальным путем,
ничего подобного.
Меня бы там лишили прав, ничего.
Ничего подобного. Вы ничего не может быть дороже свободы. Не сесть – это всегда лучше. Нет, независимо ни от какой суммы. На мой взгляд. Может быть, кто-то считает иначе.
Ну, хорошо. И тогда еще такой вопрос, что нет ли здесь тоже экономической составляющей?
Есть.
Она
всегда
есть.
Да.
Всегда и во всем, да. Что это действительно экономически наиболее самый быстрый и эффективный способ получить ту или иную услугу.
Это только в том случае, если кто-то не сделает тому, у кого ты ее покупаешь, лучшего предложения. И тогда твои деньги потрачены зря. Это, знаете, как было, я вам приведу очень простой пример. У меня была знакомая молодая мама, которая очень хотела отдать своего ребенка в очень элитную школу. И она мне говорит, ой, я нашла такой способ. Я там вот нашла ходы к директору, это был конец 90-х, начало 00-х. Все, весь вопрос решается вообще-то, не поверишь, экономически, я там говорю, экономически идеально. Я никому не понесу, там какие-то деньги в другие школы огромные. Надо видеоплеер. Тогда вот только-только начинались на дисках. Не вот такой вот, куда кассету пихать, а такой. Надо видеоплеер. Вообще, для меня не цена, вопрос не цена. И вот она стояла, экономически гениально. И тут я ее встречаю в августе месяце в том году, она на ней лица нету. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты понимаешь, я-то принесла. Но выяснилось, что там осталось одно место, и другая мама принесла плазму. И мне сказали, что вот плазма... Она школе важнее, мне сказали спасибо, мы вас поставим на лист ожидания, и экономическая целесообразность как-то резко испарилась. Если вы все это экстраполируете на бизнес, да, вы обнаружите, что в этом смысле это опять-таки 50 на 50.
Надо было поторопиться.
И последний вопрос.
Нет, это невозможно было угадать, что нужно, что директору захочется плазму.
Раньше принесла.
Она принесла раньше. Она сдала свой. У нее забрали.
А потом вернули?
Нет.
А посмотрите, пришла мама с плазмой.
Да,
и последний вопрос.
А это ж подарок. Там же не... Это ж подарок. Вы же подарили, что ли?
Позвольте, последний вопрос. Если из той триады, которую вы назвали, убрать какого-либо, ну, скажем, человека как распределителя этим ресурсом, то есть обезличивание. На практических примерах убираем сотрудников ГИБДД с улицы, ставим камеры. То есть взаимодействия, да. Человеческого фактора нет. Подаем документы через
один
интернет.
Один из способов. Один, да. Если общество будет готово, понимаете, вот
это... Заклеивать номера бумажки.
Нет, понимаете, в том-то и дело, что мы, понимаете, мы за эти 15 лет попробовали очень много очень верных методов. Электронное правительство, да, обезличивание, электронный документооборот, вот это, и выясняется, что общество по-прежнему это не у нас не потребляет. То есть, как верно говорит Юрий Анатольевич, мы сделали вот так, а они заклеивают бумажки номера, да. Мы сделали вот сяк какой-то электронный, мы убрали ГИБДДшников, выделенную полосу сделали, всей толпой на кошельке мы пристраиваемся сзади за автобусом, чтобы наши номера не было видно. Договор, и друг другу сигналим, с какой скоростью едем.
А почему это происходит?
Про ценности. Мы, вы же сами сказали, обществу выгодь. Причем, заметьте, речь идет не о душераздирающих больших суммах. Это неси с работы каждый гость, здесь хозяин, а не гость. Заметьте, обмануть государство. Обмануть на смешную. Что для человека, который... на Тверском бульваре заклеивает номер на своем Лексусе эти
и
деньги.
И на дорогих машинах заклеивает чаще.
Понимаете, у него этих денег, да, это вопрос о том, что я сделал неприличные действия с государством. Правильно?
Ну, я бы не совсем согласилась, потому что...
А зачем тогда?
Потому что, например, сейчас с этой парковкой стоит 20 тысяч на год
абонемент. Нет, мы говорим, те, кто припарковался, пошел пить кофе. Это не...
Ну, это единичный случай, как бы у нас...
Нет,
у нас все, да. То есть это вопрос спор. Вы понимаете, в том-то и дело, мне кажется, мы можем, это к вопросу, то мы можем придумать очень большое количество инструментов, но очевидно, мы не нашли способа донести не убежденным, а вот я уверена, что все здесь вполне готовы быть законопослушными гражданами. А давайте переедем вот и попробуем поработать с теми, с кем нам пока еще не удалось войти в контакт. Потому что от них как раз, как мне кажется, зависит то, что у нас нифига не получается.
Да. Вопрос из Твиттера от Алексея Степанова. Как вы относитесь к такому высказыванию? Все начинается с размера зарплаты низшего звена чиновников и законов, декларативных и для строя, а не для людей, без подзаконных актов. И еще чиновник должен бояться потерять благо, а его никто изначально не дает. Вывод, терять им нечего.
Ну, вы знаете, по-разному. Во-первых, у низового чиновника действительно очень маленькая зарплата. Но проблема в том, что наша вот административная реформа и все, что мы затеяли для чиновников, оно изначально было устроено таким образом, что вот этот низовой чиновник не очень брался в расчет. Но он практически не брался в расчет. И, соответственно, можно сейчас очень долго беседовать о том, как правильно это сделать, создать систему стимулирования, когда зарплата не важна, а важен карьерный рост, достижение большого впереди. Да? Но для этого, опять-таки, надо людей правильным образом ментально настроить на том, что, во-первых, если это служение, да, если человек идет служить, творить благо, на благо общества, у него одна мотивация, он готов пережить некий период маленькой зарплаты. А если он пошел зарабатывать, то он сразу хочет много. Соответственно, здесь постановка, я понимаю этот вопрос, и он постоянно задается. Но просто он задается в парадигме, как будто бы у нас нормальное государство. Как будто бы, если мы сейчас перетасуем этих людей и назовем их по-новому, и выпишем им новую зарплату, они каким-то образом чудесным изменятся. Опыт показывает, мы пережили 3 итерации административной реформы. И так мы их складывали, и так.
Эффект один,
да. Спасибо.
Спасибо большое.
Еще вопрос.
А можно мне еще?
Давайте, да, раз, два.
Роман, вот скажите, пожалуйста, все-таки из европейского опыта, да, понятно, Россия
да.
Особая страна, но из европейского опыта реально какие меры... Можно применять в России, они будут работать. Я могу поделиться мнением, что я часто достаточно бываю в одной из европейских стран, в Испании. Ну, явно, так скажем, страна не протестантской, совсем не протестантской.
А не протестантской этики?
Этики очень часто похожи на нас, но, опять же, ну, пресса европейская, например, одинаковая. Да. Да? Я люблю спрашивать простых людей. Вот у вас, допустим, полицейскому можно дать взятку? Они говорят, нереально. Врачу можно дать взятку? Нереально. То есть врач вымогает взятки? Нереально. В университет государственный поступить за взятку можно? Нереально. И это наводит на мысль о том, что вот реформа снизу, да, улучшение снизу, это не обязательно революция. Это, возможно, конкретные...
Про Испанию вы тут хорошо зашли.
Ну, это конкретные люди, конкретные шаги маленьких людей.
Вы помните, с чего началось в Испании?
Что?
Улучшение к лучшему и появление вот этих практик.
Ну, смотря с какого...
Имя Франко вам о чем-нибудь
говорит? Конечно.
То есть насчет революции, то есть не...
Там
просто гражданская война.
Со сменой власти.
Но это было очень давно.
Так вот
и именно. При Франко страна была абсолютно коррумпирована.
И именно чтобы сделать ее не коррумпированной, люди пошли на свержение режима Франко.
Но нет, он сам умер.
Нет, люди.
Договор Манко.
Но Франк умер сам. Там
нет, он... пойти на свержение, значит убить. Извините.
Ну да, это сложно. Я говорю к тому, что...
Я к тому, что все равно пошло через катаклизм. Понимаете? Вот все равно
через смену режима.
Через смену режима, через абсолютное политическое обновление общества.
Ну, я говорю к тому, что в стране реально полицейские не берут взятки. Я спрашиваю простых людей, почему? Как вы думаете? Они говорят, они мне отвечают. Потому что полицейскому хорошо платят. Потому что у него большой набор социальных гарантий, и он очень дорожит своим местом.
Роман, абсолютно с вами согласна. Еще раз повторяю, испанский пример, равно как и многие другие примеры, тот же сингапурский, показывает, что это возможно. Это всегда потрясение, смена власти, изменение основ режима, и потом очень-очень много лет. Очень много лет привыкания. Да, вы посмотрите, сейчас на скамье подсудимых находится дочка короля Испании за большую коррупцию. То есть коррупции там по-прежнему много.
Кстати, совсем недавно, именно на этой неделе, внесли законодательную инициативу о том, что как раз члены королевской семьи будут неприкосновенны.
Ну вот, видите, люди тоже борются с борьбой с коррупцией. Да? Вот, то есть коррупция там есть. Другое дело, низовой стало меньше, верхушечная осталась.
Вот я об этом говорю, что видно, что на низовом уровне коррупция...
Что-то, Роман, я... К чему хочу свести? Что-то может заработать и у нас. Например, в стране, в которой довольно много по-прежнему бизнес-коррупции, такой как Португалия, например, очень мало коррупции в малом бизнесе. Вот. Почему? Потому что у них заявительный способ начала бизнеса. Нет. Ты начинаешь работать, и когда тебе удобно, отправляешь уведомительные документы в контролирующие органы. И на год никто не имеет права к тебе приставать вообще. Ни санитарные, ни налоговые, никакие. Потому что если пойдет... Ты сам заплатишь. А если не пойдет, какой толк тебя доит? Правильно?
Да.
То есть, вот, то есть какие-то инструменты, конечно, могли бы у нас заработать. Вопрос, к кому в нашей системе власти мы должны сходить, чтобы эти инструменты предложить. Да, ваш вопрос.
Я уже сказал свой вопрос. Все поговорили немножко про Запад. У меня-то вопрос немножко про Восток. Я сегодня 4-го курса древнеязыковедения. И вот... Тут такой вопрос о причинах вообще коррупции нашей, да, российской. А можно ли ее связать с этих слов, я не слышу, просто социально-политической культуры. Я слышал слово «подарок», это меня очень порадовало. На уровне социально-политической культуры я слышал слово «подарок», да, то есть это вот иранский пешкеш, то же самое, да, то есть турецкий бакшиш, или вся система китайского конфуцианского патернализма, да, который там, начальник, он прав. Собственно, начальнику мы все надо будет что-то сделать, подносим, решаем вопросы.
Вы знаете, какая-то часть. Я думаю, что отчасти да, но я бы сказала, что не в том объеме, в котором удобно этим все объяснять. То есть, безусловно, есть. Более того, у нас страна неоднородная. Есть регионы, где это действительно. Если взять республики Северного Кавказа, то там в значительной степени это определяет многие системы коррупционных отношений. Потому что, скажем, в свое время, ну давно, правда, в начале 2000-х у нас был семинар для судей Северокавказского округа. И там встал вопрос подарка. И как вы определяете подарок? Они говорят, нет, не все. Подарок от взятки можно отличить очень просто. Говорят, если это, пусть и золотая, инкрустированная каменями шашка, но на юбилей, это подарок. А если ни с того, ни с сего, накануне слушания лекцию с под окнами, это взятка. Понимаете? То есть...
А если сошла?
Нет, и у них, они говорят, это очень четко различается. Вот у нас, да, смех в зале, и говорят, ха-ха-ха. А вот у них прям вот это вот своя система культурно-этических норм, которые мы совершенно очевидно не понимаем.
А можно ли нас от этого как-то отделять, имеется в виду центральную уже часть России?
А зачем?
Сейчас объясню. Просто потому что вообще вся история России так или иначе, если заниматься исторической компротивистикой, да, это дело неблагородное, но ее можно как-то неблагородное. Ее можно как-то так или иначе, я в какие-то моменты прохожу, да, там, в истории Османской империи, да, очень одинаковая некая история, вот она долго идет, и она одинаковая. И проблема коррупции стоит что там, что здесь. В принципе, мне кажется, что как и русский сегодня просто очень актуально понятие русскости, евразийства вообще, и России чем занимается. Мы можем друг друга понять тогда, почему вы говорите, что это очень далеко как-то.
Нет, это далеко, понимаете, это далеко.
А мне кажется, что вот оттуда корни нет. Оттуда на... корни, что там голову надо как-то туда.
Где? Куда? Понимаете, в том-то и дело, что если мы придем и скажем, что мы с вашей восточной частью ваших мозгов сейчас начнем что-то делать, люди не поймут, о чем мы говорим, правильно? Ведь это действительно в каких-то... Поэтому я и хочу, чтобы мы разобрались с обществом и с понятием вот этих вот ценностей. Как мне кто-то сказал, говорит, у нас был разговор про вот набор ценностей, которые самоочевидны. Они говорят, ну то если начнешь спрашивать, плохо ли каннибализм, у нас 99% скажет, да, плохо, а приедем в Центральную Африку, скажут, вообще отлично. Да, вот как... Как мы должны? Мы не очень понимаем наше общество. Я поэтому и сказала в самом начале, что пока мы не разберемся с набором ценностей, да именно ценностей, вот самых обычных ценностей, которые нам не модно говорить, непривычно говорить. Да, у нас вообще не принято об этом говорить. Мы говорим о них как о постулатах. Да, вот у нас какие-то колонны.
Духовные скрепы.
Да, мы говорим о них как о скрепах. А о реальных ценностях мы не очень понимаем. И может быть, если сделать действительно такое вот сквозное исследование, но только действительно серьезное, и которое действительно затрагивает в том числе те аспекты, о которых вы говорите. Потому что ценности, вот эти вот восточно-центричные и западно-центричные, они иногда не пересекаются. Они могут называться одинаково, но означать ровно противоположное. Вот если этого не сделать, то мы, может быть, и не поймем нашего общества. И тогда мы не сможем понять, что нам делать. Коррупция. Да, давайте еще.
Здесь, ну, тут рассказывают анекдот на тему коррупции.
Ой, ты можешь
стоит
мой.
Ли огласить?
Ну, да, я прочитаю и скажу, стоит или не стоит.
Для того, чтобы начали бороться, нужно дать, да?
Ой, я сама рассказала этот анекдот в 2001 году.
Хорошо.
Надо это, когда, ну, расскажи,
Судья одна сторона на суду дала взятку в размере миллиона долларов, а другая сторона принесла взятку в размере полмиллиона долларов.
Да?
Судья в начале заседания вернула полмиллиона долларов в первой стороне и сказала, а теперь будем судиться по закону.
Посовестно.
Давайте, нет, между прочим, в изначальной транскрипции было по закону, а потом стало по совести. Вот. Да, ваш вопрос?
Да, я студент второго курса Высшей школы экономики факультета госмуниципального управления. Но я могу и ответить, почему я пошел на свой факультет, у нас этот вопрос задавали конкретно нашему потоку. У меня вопрос другой. Вот вы предложили пойти применять нетерпимость к коррупции к студентам.
Я предложила. Это президент предложил, извините. Вы национальный план противодействия коррупции.
Я 14-й год еще не успел прочесть, честно.
Вот там это все.
Просто нет ли смысла идти к школьникам, потому что у меня есть брат, который в третьем классе. У нее уже есть представление, что зачем давать деньги правительству, все разворот. Я не спрашиваю, как бы, ты в третьем классе, ты хотя бы систему знаешь, законодательство, кто зачем, почему, какой у нас главный документ. Я не знаю, но у нас все воруют. То есть, как мне кажется, со студентами...
А откуда он? А почему так считает?
Я у него спросил, почему. Он мне не ответил. Но как
слышал. Он слышал. Да.
Я вот ей-богу, я добьюсь вам какой-нибудь мега-премии, если вы добьетесь от брата.
Хорошо.
Ответа на этот вопрос.
Ну, во-первых, я думаю, что...
Что значит слышал? Откуда слышал?
От родителей.
Вот, я хочу понять, откуда слышал.
Нет, вопрос же тогда я не слышал, я же не говорю.
Один сын не находился. Один сын слышал, другой сын не слышал.
Нет, там другой, кто-то слышал от родителей в школе разнес.
Может быть, в школе, может быть, как в школе.
Я могу поговорить.
Ну, знаете, потом мне расскажут.
Платон тоже просил для идеального государства дать ему детей до 10 лет, и потом, собственно, его составлять. Не зря же он, наверное, это
Ну, в общем, я тоже, в общем, к этому подводила, да.
Я как раз хотела сказать про школу. Вот я, например, знала коррупцию очень рано, когда поступала тоже в школу. То есть от моей мамы тоже требовали какие-то деньги, что-то еще, чтобы поступить в школу.
А записаться в детский сад? Ребенок еще не родился, а люди уже понесли, правильно? Так, дорогие коллеги, я, наверное, на этом уже у нас такой обмен мнениями, но я вам хочу вот что сказать. Я вам уже вначале сказала, что это не одна, а цикл лекций. И мы вот раз за разом будем во-первых, мы вас приглашаем и надеемся, что придут еще люди. В следующий раз будет такая, в общем-то, неизбитая и вечно как-то зеленая тема, как измерить и оценить коррупцию. Измерение и исследование коррупции. 22 апреля у нас тут читать будет Антон Петрович Поминов, директор Центра Transparency International Россия по исследованиям. Потом у нас будет бытовая административная коррупция, потом политическая коррупция и демократия, которая вот как раз для мужчины, который задавал вопрос про политику, Юлия Анатольевич Несневич, профессор Высшей школы экономики, прочитает. Потом наши юристы почитают правовые аспекты. Потом про мировой опыт Анна Батальна прочитает. А что, опять я?
И завершающую
лекцию опять я прочитаю. Внутренние предпосылки и условия для проведения антикоррупционных реформ. Вот тут я вам разберу все национальные планы по полочкам. Я так думаю. Так что спасибо вам огромное. Приходите 22 апреля. Спасибо. Тебе понравилась моя презентация? О, есть такой, да. Он сказал, что свою церу писала песню.
А здесь температура?
Да. Знаете, я вот ни при каком, даже если вы его предложите все золото мира, я никогда в жизни не буду комментировать никакие инициативы.
Либо приемный ящик.
Вот ни за что. Нет, потому что это неэтично комментировать вред. Спасибо вам огромное. Приходите еще. Пожалуйста. Нет, он вообще все зря. То есть, понимаете, вот если бы не он, я бы каким-то образом просто покомментировала. Глупо, что существует масса способов общественного гражданского образования. Спасибо, приходите. Нет, ну потому что у нас всякие идиотические. Более того, я не уверена, что люди, которые
Я не знаю, о чем говорить.
А вот поговорим, наверное, я знаю информацию.
Я вот я и говорю, что